книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 22 мая, 16:00 по московскому времени. Ждете ли вы понедельники, как жду их я? Я вот их просто не могу дождаться, когда мы с вами можем поговорить об интересных книгах. Сегодня вообще передачи фактически, которые заказали наши радиослушатели. Не мог я не пойти у них на поводу. Ну, в конце концов, для радиослушателей мы все это и делаем. Так, в эфире передача «Эпиграф». Это передача о книгах, ваш отзыв по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. Сегодня в студии на Радио Теос автор и ведущий этой передачи Игорь Попов. И у меня в гостях руководитель направления переводной женской прозы, редакция жанра, издательство СТ Ирина Архарова. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день, Игорь. Спасибо, что позвали.
Да, я очень рад. Наконец-таки. Вот будете меня просвещать, непросвещенного. Я-то в жанровой литературе разбираюсь сложно. И когда меня спросят, что такое жанровая литература, я начинаю там судорожно вспоминать и говорить что-то про фантастику, которую читал. Ну, читал я ее и в детстве, и в молодости, и сейчас периодически есть грешок, почитываю.
Кто не без греха?
Да. Ну, там какой-нибудь Конан Дойль, да, знаете, там Честертон, Агата Кристи. Агата Кристи, кстати, с Агатой Кристи вообще отдельная песня у меня связана. Она меня все время, я заболел очень сильно гриппом в школе. Я помню, как вот, значит, месье Пуаро меня просто спасал. У меня такая целая стопка.
Я вас понимаю, да. Я тоже любила в детстве читать детективные романы, еще любила смотреть экранизации, да, и сравнивать, что это похоже или не похоже. И, соответственно, это немного, наверное, и повлияло на мою дальнейшую профессию, чем я сейчас и занимаюсь.
Вот, это замечательно. У меня, например, ну, до сих пор любимый Эркюль Пуаро – это не Дэвид Суше, а Питер Устинов почему-то. Вот как-то так получилось.
Я с вами не соглашусь.
Вот. Ну, тут не могу, даже не буду настаивать, вы знаете. Я не специалист.
Ну да, не спорят.
Да, и уж тем паче не специалист в, скажем, в кино, я, в общем-то, любитель. Да? Ну, мы сегодня, как вы, дорогие друзья, как вы поняли, мы будем говорить о жанровой литературе. Вы много нас спрашивали, укоряли нас с моим соведущим Олегом Комраковым, что мы мало говорим о жанровой литературе. Вот, пожалуйста, вам целая передача о жанровой литературе. И, соответственно, мы продолжаем оправдывать высокое звание Лоцмана по современной литературе. И сегодня, как вы понимаете, будем говорить не просто о жанровой литературе, но и о книгах, которые выпускает целая редакция издательства СТ, редакция «Жанры». Вот поговорим о самых горячих новинках. Вообще, скажу вам честно, признаюсь, стыдно, краснею до мочек ушей практически, но большинство из них, кроме отдельных, да, я фактически и не знал даже, именования не понимал и не слышал. Вот так. Так что сегодня действительно такой просветительский будет у нас час. И вот в традиционной рубрике у нас «Книгомания» будет, кстати сказать, наш эксперт из Санкт-Петербурга Людмила Александрова, и она нам расскажет, вот вы даже не поверите, ну, о жанровой литературе.
Интересно,
что,
послушать.
Да, все складывается просто, вот, как говорится, все складывается именно так, что мы сегодня поговорили. Ну, для начала просто мне хотелось задать первый вопрос моей гости. Чем занимается ваша редакция, какие книги вы выпускаете? Ну, конкретно...
Я расскажу в двух словах историю возникновения редакции «Жанра». 5 лет тому назад, в свете разных событий, 3 больших редакции, редакция Марии Сергеевой, которая сейчас Мария Корунян, моя редакция «Стол» Ирина Архарова и редакция Ларисы Захаровой объединились в одну большую издательскую группу, которую мы назвали «Редакция жанра». В свете вот всех вот этого вот объединения у нас несколько направлений. У нас есть направление фантастики и спецпроектов, которые выпускают Сергея Тармышева, Дмитрия Глуховского, Бориса Акунина, Наталью Терентьеву и так далее. И современных фантастов, которых мы, может быть, даже... Если не читаете фантастику и не знаете, есть разные проекты. Это мой проект «Метро», и «Сталкер» и так далее. Есть еще в нашей же редакции остросюжетное направление, которое возглавляет Лариса Алексеевна Захарова. Она же и выпускает и современную взрослую литературу того же Павла Санаева, Сергея Минаева выпускала, Полину Дашкову, как бы еще не забыть, Михаила Марта, Ларису Соболеву, то есть современных авторов, пишущих как в остросюжетную, так и просто на современную тему. И есть направление, которое такое объединенное, которое возглавляю я, это переводная и женская проза, хотя, честно говоря, не совсем женская. У нас есть, мы же выпускаем Данила Аркадьевича Корецкого.
Да, он тоже в женской прозе, да, существует? Да,
ну, понимаете, мы в одной редакции. Мы Понятно. Просто вот как-то так вот исторически сложилось. Угу. И мы же выпускаем Елену Михалкову, Наталью Андрееву, Екатерину Вельмонт, это же
взрослую. Вот, вспомню, вот это знакомая фамилия. Да, все-таки не все у меня потеряно.
И переводные романы, которые, по большому счету, мы занимаемся последние, наверное, года 4 вплотную. Это у нас и Анна Гавальда, и Пауло Коэльо, и Януш Леон Вишневский, которого мы практически уже не считаем польским писателем. Мы очень сильно
прописка в Москве-то у него есть, нет?
Нет еще.
Ну, надо, ну, надо. Вот, что, Депардье-то вот дали в Грозном, а ему-то что, в Москве?
Ну, вот да, я думаю, что это будет, наверное, следующий шаг, когда Януш приедет и будет жить в Москве, потому что мы его очень сильно любим и постоянно ждем любого его визита в Россию. И, соответственно, мы стали еще и заниматься переводной, вот, именно жанровой. Это как любовные романы, так и детективные романы, остросюжетные. И, соответственно, у нас есть еще и мемуарная литература, серия такая «Биография выдающихся людей». И года 3 тому назад у нас появилась серия, которую мы там с вами немножко попозже поговорим, так называемая «Шорт-лист», когда мы сделали такой вот шаг в сторону немножко интеллектуальной литературы. Uh-huh, uh-huh. То есть мы такие всеядные. Мы редакция, которая выпускает книги для всех. Мы коммерческая развлекательная редакция.
Как прекрасно это слышать, потому что, в общем-то, в детстве ты не задумываешься о всех этих сентенциях, да, у тебя соседствует Достоевский, легко может соседствовать с Конан Дойлем,
да,
да, и, в общем-то,
так.
Да, и читаешь там какую-нибудь Евгения Велистова спокойно себе, и не думаешь, литература это или нет, и просто погружаешься в приключения.
Да, в том-то дело, что мы просто когда так вот образовывались, по большому счету мы задумывались над тем, кто наш читатель. Угу. Наш читатель может быть как и студент, ну, я имею в виду то, что уже получивший только-только высшее образование, то есть взрослый человек, который сам для себя определяет, что ему интересно. Ему сегодня может быть интересен детектив, завтра может быть интересна фантастика. Я понимаю, что я так утрирую, вы понимаете, угу. Что я утрирую, и какие-то вещи смешиваю, возможно, несовместимо. И, может быть, кому-то будет интересна и чья-то биография. Так угу. Мы попробовали, выпустили Алекса Фергюсона. Я понимаю, что фанаты, на 90% все-таки людей, которые купили изначально книгу о Фергюсоне, они были фанатами, увлекающиеся все-таки футболом. Но выход дальнейший в этой серии книг, это у нас Луи Ван Гал, а сейчас совсем недавно у нас вышли беседы с Маккартни, ведет нас к тому, что людям интересно читать еще и биографии людей. Люди дали определенный такой вот толчок к тому, что нужно, наверное, свою жизнь сравнивать, либо что-то черпать из людей, которые повлияли на их мировоззрение.
Вот хотела задать провокационный вопрос, но не буду. Я думаю, что мы в процессе обсуждения книг ответим на этот вопрос. Чем интересен жанр? И вот хотел там защитить жанровую литературу. Mm-hmm. Давайте-ка лучше сами авторы будут защищать жанровую литературу. Давайте. Мне кажется, это лучше получится даже у них, чем
Конечно.
У нас с вами.
Да.
И опять же, дорогие друзья, я напоминаю о том, что во время прямого эфира мы разыгрываем книги, и будьте... Слушайте, ну, такая уникальная... Если бы мне, например, там лет в 20 сказали, что можно бесплатно получить, просто прослушав прямой эфир и что-то там, выполнив какие-то условия, получить бесплатно замечательную книгу. А я вам скажу по секрету, у меня вот стопочка, только три книжки лежит рядом, потому что мы о них будем говорить сегодня. А наш сундучок Флинта, который вы видели у нас в соцсетях, я рассказывал, он сильно пополнился сегодня, прям вот прям сильно даже нельзя сказать, он фактически ломится у нас сегодня от книг, и книг очень интересных, поэтому сегодня в нашей книжной викторине будет разыгрываться книги издательства СТ, в частности, редакции «Жанры», и за самый интересный оригинальный вопрос победитель получит подарок, великолепную книгу от издательства СТ. И здесь как раз уместно сказать о том, что там как психологические триллеры, так и детективы, так и, ну, вот очень-очень разнообразные книги, так что, друзья дорогие, участвуйте. Вы можете также нам написать через сайт theos.fm, и задавайте свои вопросы. Начну я, пожалуй, что с новинки. Я выбрал три новинки. Вот, и когда я представил, то есть мне Ирина прислала целый список книг, о которых можно поговорить о новинках, я выбрал три новинки, и был вопрос, почему. И вот я выбрал три, а у Ирины свои варианты будут. Да? Ну, так как я все-таки на данном моменте такой, в данный момент диктатор, и фактически с диктаторскими полномочиями ведущий, да, будем говорить о том, что я выбрал, и потом я буду давать...
А я потом еще расскажу о других книгах.
Да, да. Хорошо. Ну, начнем мы с моего, ну, честно скажу, начну, естественно, с интеллектуального чтения, да, потому что это вот то, что я читаю. Угу. И вот у меня такая перед глазами, буквально в руках держу замечательную книгу Хенрика Ибсена. Это норвежский драматург, не просто норвежский драматург, драматург, который очень хорошо любимый и в России. Если говорить о том, что как к нему относились к России, я могу просто назвать, что одни из переводчиков Ибсена в России, это, например, Юргис Бултрушайтис, совершенно замечательный, да, поэт Серебряного века, символист, великолепный, умный, да, и Константин Бальмонт, например. Вот хотя бы так. Да. А вот эта книга все-таки она не совсем обычная, потому что, во-первых, это новый перевод, и здесь, я так понимаю, что это только первая книга.
Это первая книга, да.
Вот я предоставляю слово Ирине, вот расскажите про эту книгу. Книга называется «Вернувшийся», и в ней три пьесы: «Столпы общества», «Кукольный дом» и «Привидение». Расскажите о ней.
Я начну немножко издалека. Где-то почти год тому назад я услышала такую вещь, что Ибсеновский культурный центр затеял такую очень интересную мировую программу. Они решили, что Ибсена стоит перевести заново на, по-моему, 8 языков, куда и попал русский язык. И...
Это Ибсен в переводе называется,
переводе,
да, эта программа?
Ибсен в переводе, да. И я услышала о том, что Ольга Дробот занимается переводом Ибсена. Кто такая Ольга Дробот, я думаю, рассказывать не надо, все прекрасно знают, все читают ее перевод, куча интересных и детских.
В том числе и норвежских авторов.
Большей частью это все-таки норвежских авторов. И услышав об этом, я так порадовалась, замечательно, учитывая, что Ибсена переводили до этого очень давно, еще в прошлом веке, все-таки, с одной стороны, я отношусь немножко так с настороженностью к новым переводам, как-то старые, проверенные, у всеми со школы еще или из института известные книги, не хотелось бы читать, зачем, я это уже и так знаю, зачем мне новый перевод. Но я помню, когда я еще в институте читала Ибсена, все-таки как-то цеплялись какие-то выражения, какие-то слова, немножко какое-то было устаревшее. А тут мне еще рассказали, что Ибсеновский культурный центр занимается сбором буквально переводчиков и активным обсуждением тех или иных моментов в пьесах и как каждый из переводчиков работает с текстом, что это очень большая мировая культурная такая вот программа и активно помогающая современному читателю понять то, что было в прошлом или позапрошлом веке. И несколько месяцев тому назад к нам в АСТ пришли ребята из команды «Один», которые продюсируют, ребята, простите, если немножко не так называю, имперсивное шоу, вернувшееся, по пьесе «Привидение» Ибсена. В «Дашковом переулке 5» в особняке происходит вот эта вот ходилка-бродилка, интересный спектакль, они пригласили посмотреть, что это такое. И не зная текст, первое впечатление, что ты понимаешь, какой-то сумасшедший дом, то все ходят, все что-то в этом шоу. Идет не спектакль сначала до конца, идет постоянное движение всех актеров, всего действия. Ты в разных концах этого же особняка видишь разные сцены одновременно, можешь это все увидеть и в течение нескольких часов. Стало очень интересно, почему они решили к этому вернуться. Встретившись с ребятами, они рассказали, что Ибсена ставят, но ставят не так, как хотелось бы. И им интересна вот такая новая форма. И почему бы нам совместно, издательству и модному театру, мы так и назвали эту серию «Модный театр», придумать проект, они возьмут новые переводы, они уже к тому моменту были знакомы с Ольгой Дробот, и поставят спектакль, который сейчас уже перейдет в Питер, будет там это шоу, будет постановка этого шоу, и нам выпустить новый перевод, новый перевод Ибсена. Ибсен современен, для нас Ибсен — это то же самое, как Островский, как Чехов. Мне понравилось, как на презентации этого нашего же проекта, вот этой вот выхода первой книги, посол Норвегии в России сказал такую вещь: для нас Ибсен — это как для вас Пушкин. На самом деле, если задуматься...
Ну, это так и есть,
так
на самом деле.
Так оно и есть, да. Он поднимает те темы, которые всегда были интересны и будут интересны современному читателю.
То, на самом деле, Ибсен... Это действительно Пушкин, потому что Ибсен фактически... Ну, было два драматурга, которых... Об одном из которых практически мы сегодня ничего не знаем в России, да? Это Бьёрнсон, лауреат Нобелевской премии. И Ибсена вначале номинировали вместе с Бьёрнсоном. Но Бьёрнсон был такой... Он сварлил, он Браво бы, он сказал, что если им дадут вдвоем, он ее отдаст Ибсену. Поэтому решили не рисковать, отдали сначала Бьёрнсону. Бьёрнсон – это автор слов гимна Норвегии. Очень красивый, кстати, сказать гимн. Вот. Но Ибсена мы знаем лучше, действительно. Почему? Потому что, ну, во-первых, именно благодаря Ибсену, почему Пушкин? Именно благодаря Ибсену мы знаем современный литературный норвежский язык. Да? Он огромный, ну, сделал для того, чтобы огромный вклад в нес формирование современного литературного норвежского языка, потому что тогда все писали на датском, потом долгое время она была под протекторатом Дании, и часть датского королевства, и только в 1906 году, если не ошибаюсь, получила независимость полную, да, сначала парламент, потом уже независимость. И Ибсен как раз сделал, и вот это, кстати, очень хорошо, что вы сказали о переводе, потому что я лично считаю, что Ибсен — это как раз тот драматург, которого нужно постоянно переводить. Что, собственно, делают во всем мире, мне кажется. То есть его постоянно переводят. Кстати, сказать, не только. В Норвегии, например, постоянно переводят Чехова, да, Толстого, Достоевского, Булгакова. Постоянно переводят то есть постоянно его актуализируют, этих авторов. Мне кажется, Ибсен, как никакой другой автор, как никакой другой драматург, он нуждается в актуализации, потому что он
совершенно
очень...
Совершенно с вами согласен.
Да, динамичный, да, драматург. И если... Я вообще очень сложно отношусь к драматургии в том плане, что я лучше пойду в театр и буду смотреть, чем читать, да? Но Ибсен тот редкий драматург, которого я читал, которого я люблю как драматурга, да?
Да, вот. И мы пока выпустили только первый том, а если все будет хорошо, к нон-фикшену в литературных среде знают, что это такое. Это ярмарка, которая проходит в конце ноября, в начале декабря на Крымском валу. Мы выпустим, если будет все хорошо, второй том. И на следующий год, где-нибудь весной, ближе к лету, наверное, третий. Но это пока планы, посмотрим, что будет дальше, пока мы выпустили только первый том, и совсем недавно буквально попал в книжные магазины, в крупные, наверное, московские, питерские, в последние числах апреля, а во все остальные, соответственно, вот только-только сейчас.
Ну что ж, о моем номинанте мы довольно пространно поговорили, а теперь вот ваша очередь, Ирина.
А у нас
ваш номинант.
У нас есть такая серия «Шорт-лист». Практически 3 года тому назад у нас с помощью переводчика, у нас есть такой переводчик Катя Ильина, она буквально нас замучила одной книгой Рута Зеки, которая у нас вышла под названием «Моя рыба будет жить», в дословном переводе «Сказание о временном существе». С тем, что, ребята, посмотрите, это замечательная книга. Да, у нее есть куча номинаций, но она почему-то на российский рынок не пришла. Я прочитала эту книгу на языке, это я цитирую Катю, меня эта книга зацепила, прочитайте вы. Ну, сначала мы отпихивались, ну, как обычно, мы не знаем, давай еще посмотрим, давай сделаю кусочек, давай еще что-то. А потом у меня был такой редактор, к сожалению, уже которого нет в живых, Ольга Позднеева, она разделила с Катей вот этот вот фанатизм этой книги, и мы придумали, почему бы нет, почему бы не выпустить вот такую книгу, и позвали для оформления Катю Белявскую. Есть такая художница замечательная, буквально с наших слов придумала эту обложку, и придумали мы, соответственно, эту серию. Это книги, которые не отпускают. Почему шорт-лист? Это не обязательно номинация. Номинация в ту или иную литературную премию – это хорошо, потому что общественности об этом говорят, специалисты об этом говорят. Но мы же знаем кучу книг, вышедших или получивших, вышедших там в короткие списки, либо уже ставшими лауреатами, которые для массового читателя, мы все-таки массовая редакция, занимающаяся изданием книг для массового читателя, для всех, оказывается, просто проходит незаметно. И мы стали подбирать книги, которые мы бы рекомендовали буквально соседу, тому, кто читает, может быть, Водолазкина, либо же там всех наших крупных интеллектуальных авторов, но при этом не всегда разделяют их точку зрения, им хочется что-нибудь, может быть, проще, может быть, то, что просто оставит какой-то след. И мы стали подбирать буквально в этот список авторов, именно переводимых на русский язык. Пока мы занимались подбором других, ну, как бы следующих книг, мы успели в это время переиздать Кельмана, как раз у Даниэль Кельман, «Измеряя мир», была экранизация много лет, и «Арундати Рой», «Бог мелочей». Да, и, соответственно,
это,
вот...
я так не ошибаюсь, букеровская премия.
Это букеровская премия, да. И пока мы переиздавали, пока мы дальше нащупывали, мы еще и выбрали, соответственно, в этот же список и Чигиози Абиома, «Рыбаки», тоже номинант, и, соответственно, история, практически библейская история, события, которые происходят в Африке, я думаю, что это будет очень интересно. И учитывая, что мы Кельмана и выпустили «Измеряя мир», мы еще решили выпустить и роман «Ф», который вот буквально с сегодняшнего дня в книжных магазинах.
А чем интересен роман «Ф»?
Интересен тем, что Кельман остается буквально верен самому себе. Он смешивает реальный мир и немножко тот мистический. Подвержен такому мистическому реализму. Он пытается в простых вещах найти, может быть, то, что там есть или нет. Это уже каждый, прочитав ту или иную книгу Кельмана, для себя находит.
Ну вот, дорогие друзья, вы имеете счастливую возможность задать вопрос моей гости Ирине Архаровой и получить эту книжку как приз. Вот такой я сегодня щедрый, представляете? Так что давайте подключайтесь. А сейчас настало время для рубрики, нашей постоянной рубрики «Книгомания». И, как всегда, непредсказуемая Людмила Александрова, хотя я знаю, о чем она будет говорить. Вот это впервые я знаю, о чем она будет сегодня говорить. Проведет нас по загадочным лабиринтам книгохранилищ. И сегодня Людмила Александрова расскажет нам о жанровой литературе. Итак, слушаем Людмилу Александрову.
Книгомания.
Здравствуйте, меня зовут Людмила Александрова, и я рада сообщить вам, что по-русски выходит новый роман про одного из самых лучших вымышленных следователей в детективном мире – Харри Холли. Вы не знакомы? Зря. Старший инспектор криминальной полиции Осло Харри Холли, мрачный невротик, алкоголик с многолетним стажем, морально застрявший между добром и злом, потому что слишком долго преследовал это зло и пытался вникнуть в его мотивы. И новый роман «Жажда» — уже 11-я книга цикла о его расследованиях. После такой визитки не хочется с ним знакомиться? Понимаю вас. Даже сам автор серии детективов о Холли, норвежский писатель, журналист, музыкант Юнесбё, уже не раз пытался попрощаться со своим харизматичным героем. После «Полиции» 10-го романа, вышедшего в 2013 году, Несбё говорил, что продолжения не будет, и долго держался. Но, к счастью, нарушил свое обещание. «Я всегда мысленно возвращаюсь к Харри. Он – моя родственная душа. Но эта душа мрачная. И поэтому будет, как всегда, тревожно, жутко и эмоционально тяжело. Но Харри и его история стоят бессонных ночей», – говорит писатель. Первый роман этой детективной серии «Нетопырь» вышел в Норвегии в 1997 году и стал абсолютным хитом у публики, получил престижную премию «Стеклянный ключ» и, несмотря на низкий детективный жанр, восторженные отзывы критиков. Почему? Потому что Несбё не любит прямолинейные сюжеты. Романы о Харри Холли завлекают, щекочут нервы и читаются с неподдельным интересом. Писатель расставляет читателю ловушки, держит напряжение, пугает, тут и там подсвечивает незначительные детали, да так, что ты запоминаешь даже музыкальные композиции, которые звучат в том или ином романе, потому что чаще всего звучат они не случайно. Сам Харри так описывает свой детективный метод. Он заключается в том, чтобы попытаться поймать мысли, проносящиеся в мозгу, когда я в первый раз появляюсь на месте преступления. Все вроде бы незначительные выводы, которые автоматически делает мозг, когда впитывает впечатление от места, где ты оказался впервые. Эти мысли мы очень быстро забываем, потому что не успеваем сформулировать их до того, как внимание отвлекается на что-то другое. 9 из 10 таких мыслей бесполезны, но ты надеешься, что 10-е что-нибудь дозначит. Крутятся эти мысли, возникают прозрения и подозрения и у самого читателя. Юнесбё никогда не оставляет его без подсказок. Другое дело, что виноват может быть каждый. Если верить писателю, за внешним благополучием у любого жителя Осло скрываются боль, ложь и жестокость. Сломаны все. Либо ты преступник, либо жертва. Оказаться посередине практически невозможно. Вот цитата из романа «Немезида», 4-го в цикле. Губы его расплылись в еще более теплой, чем прежде, улыбке. Настоящей улыбки Дэвида Хассельхоффа. И он подумал, какой хаос наступил бы в мире, если бы люди могли читать мысли друг друга. Такое простое высказывание, как зловеще звучит. Единственный выход – ни на секунду не прекращать борьбы с собственными демонами, как это и делает Харри Холли. В романах Несбё всегда холодно и тревожно. Редкие моменты спокойствия и счастья кажутся настоящей аномалией. И читатель на секундочку выдыхает. И эти секунды иногда запоминаются больше, чем вся сюжетная интрига. Вот и новый роман «Жажда» начинается с размышления о том, что существует 5 основных типов пробуждений. Первое – пробуждение на работу, привычное для Харри. Второе – это одинокое пробуждение. Ты один в постели, один в жизни, один в мире. Потом идет пробуждение от страха, затем пробуждение с мыслью «здесь кто-то есть». И, наконец, 5-й вид, самый редкий в романах Несбё и в жизни его героя – пробуждение в состоянии удовлетворения. Итак, Харри проснулся. Пожелаем же ему хорошего дня, потому что мы с вами точно знаем, что это ненадолго.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Вот так вот наша Людмила Александрова рассказала нам про зловещие тайны норвежского детектива. А мы продолжаем разговаривать о новинках издательства АСТ. У меня в гостях сегодня Ирина Ахарова. Она будет представлять целую редакцию «Жанры» и представляет смело и, я бы сказал, не боясь никого. Вот как раз следующая у нас, скажем, номинация – это «Остросюжетный детектив». И я выбрал книгу Алана Брэдли «Трижды пестрый кот мяукнул». Ну, что я еще мог выбрать-то, если я сразу же в ней учуял, не побоюсь, Вильяма нашего Шекспира. Это цитата из «Макбета», конечно же, да?
Да, да, вот, специально.
И, конечно, еще мне, конечно, заинтересовала серия романов, потому что это серия романов, вот один из этих романов, первый роман из этой серии, если не ошибаюсь, да?
Да.
Это ведет расследование Флавия Делюс, Алана Брэдли. Героиня этих детективных романов – подросток, вот Флавия Делюс, у нее очень интересная история. И вообще она, кроме того, что она распутывает самые неимоверные преступления, включая, и, кстати сказать, если я так понял по аннотации и преступления, то есть и убийства, как в последнем, например, романе. Вот
она любопытная девочка, она любит впутываться в какие-то истории. У нас события происходят в середине 20 века в Англии. В поместье, уже практически разорившегося поместье, она из семьи, где папа разорившийся аристократ, есть несколько старших сестер, и нет мамы. Угу. Мама уехала и погибла, и девочка практически предоставлена сама себе. Автор... Мы когда выпускали первые книги, благодаря же как раз тоже переводчику... Елена Измайлова, сейчас главному редактору издательства «Клевер», она буквально в АСТ привела этого автора и настояла на то, чтобы выпустить эти книги, сама же как раз и выпускала первую книгу, мы столкнулись с тем, что мы пытались понять, для кого это все-таки детское или это взрослое. События происходят в семье, где девочке 12 лет, и она сама распутывает историю. Она увлекается химией. Она,
да, у нее даже химическая лаборатория на чердаке где-то там.
Да, она любит делать невинные шалости, как бы такие вот бяки родным сестрам, которые старше, им не до нее. Она просто привлекает к себе внимание. Она любопытная девочка, и получается так, что она случайно оказывается на месте преступления, в том месте, где она живет. И как раз вот последняя книга «Трижды пестрый кот мяукнул», это уже восьмая книга по счету, рассказывает о том, что девочка, она уже учится. Она учится в колледже, она возвращается на каникулы, на рождественские каникулы, знает, что что-то с папой происходит, папа заболел, ее не пускают к папе в больницу, и она сама себе предоставлена, ходит по поместью, по соседям, и оказывается на месте преступления, погиб человек. Он в непонятной позе, он буквально привязанный к дыбе, он распят, угу. И он явно не живой. И почему произошло это преступление? Полиция немножко к этому относится спустя рукава, как обычно. Произошло и произошло. Кто стоит за этим преступлением? почему оно произошло, откуда ведут все вот эти вот ниточки. 12-летняя девочка, уже ей там 12-13 лет, а ей интересно. Угу. И она распутывает, она показывает взрослым, что все-таки нужно что-то делать.
Ну, вообще, я еще так подкину дровишек в костер интриги. На самом деле с Флавией де Люс все не так просто. И все, что все те преступления, которые происходят, которые распутывают этот замечательный персонаж, они на самом деле очень, как бы, благодаря вот этим преступлением читатель начинает задумываться над очень важными вещами в своей жизни.
Абсолютно да. верно, да.
Да, именно и так. Это не просто, вот, скажем, такое развлекательное, когда вы можете... Написано невероятно интересно, вот, невероятно интересный язык, и очень здорово, что в очень хорошем действительно переводе, потому что это как раз тот самый детектив, который нужно очень хорошо переводить, я считаю. Да?
И еще замечательно иллюстрирован, хвастаюсь, угу. Буквально на прошлой неделе получили, вот если посмотрите в наших соцсетях, получили хвальбу от автора, который просто записал ролик, показал все книжки, сказал большое спасибо издательству и художнику, придумал этот образ, что мы специально смотрели, как выходит Алан Брэдли во всем мире. Он везде выходит по-разному, и большей uh-huh. частью это какая-то готическая девочка. А у нас она совсем другая. Она, да, она такой синий чулок, но очень приятный и интересный.
Ну, понравилось автору.
Да, понравилось. Так что, автору понравилось,
так
да.
что вот так вот, дорогие
я,
друзья.
Я, когда рассказывала, немножко отвлеклась. Угу. Мы когда думали, для кого все-таки это взрослое или детское, выпустив первую книгу, буквально получили отзывы от читателей, что большое спасибо им, и всегда благодарна, если читатели, по сути, говорят, что им нравится в книге, что не нравится, они плохо или хорошо. Это проще всего всем сказать. Рассказывали свои впечатления о книге. Большей частью же вы, как папа маленькой девочки, вы покупаете книги ребенку, вы формируете его все-таки мировоззрение, вы считаете, что это стоит читать или нет, это не стоит читать. И зачастую к первой книге Флавия де Люс приходили в семью именно через взрослых. Взрослые каким-то образом либо привлекали, либо внешнее это оформление, либо же аннотация, либо родители до такой степени увлечены остросюжетной детективной литературой, там, Агаты, той же Агаты Кристи, они сами читают и подсовывают детям. Я знаю, что многие семьи до сих пор читают родители, потом читают вместе с детьми, либо угу. уже дети вырастают, и уже они сами формируют свое предпочтение, уже сами просят, либо же не просят.
Ну, у меня есть 15-летний гигант мысли старший, вот, который уже сама свой буклист составляет, ага. поэтому мне интересно, кстати, я попробую подсунуть ей Флавию де Люс и посмотреть, как у него будет впечатление. Ну, а теперь ваш номинант, о какой бы книге вы хотели еще поговорить?
А я бы хотела поговорить, коль мы все-таки пришли к такой классической детективной литературе, я бы напомнила о том, что у нас совсем недавно... В конце весны, а учитывая, что у нас лето все никак не настанет, все холодно и холодно, у нас вышла новая книжка Елены Михалковой «Пирог из горького миндаля». Вот. Те, кто уже видел ее в книжном магазине, да, те, наверное, обратили внимание на таком симпатичном зайке на обложке,
изображенном
в цилиндре. Да. Елена Михалкова у нас автор детективных романов, классических детективных романов. Это современные отечественные детективы. У нее есть небольшие эксперименты, когда она писала сборник рассказов «Кто убийца миссис Норридж», когда героиня... в Старой Англии, помогает расследовать те или иные преступления. И был такой средневековый детектив «Тайна замка Вержи». Сейчас Алена все больше и больше все-таки пишет современные детективные романы. И вот последний «Пирог из горького миндаля», он рассказывает о событиях, которые происходили 15 лет тому назад, об убийстве, очень сильно повлиявшем на семью. На даче летом убит один из племянников. И подозрения падает на двоюродную сестру убитого, на девочку. И все почему-то считают, что убила она, и она сама думает, что она убила. И все 15 лет после того, как произошло это событие, учитывая, что это малолетний ребенок, она не понесла наказание, какое бы она понесла, как взрослый человек, над ней висело вот это преступление, буквально практически изменившее всю ее жизнь. И вернувшись на эту дачу спустя 15 лет, когда она буквально стала наследницей этой дачи, какие-то моменты, какие-то предметы натолкнули ее на то, что... Вот дальше не буду рассказывать, что на самом деле все было совсем по-другому.
Вот что произошло в итоге. Я еще хочу сказать, что я читаю блог в ЖЖ Елены Михалковой. Она очень, кстати сказать, очень интересный блогер.
Да, она еще как блогер, известная как Эллен О'Коннор. Да. И у нас совсем недавно вышел сборник ее ЖЖ-шных рассказов, как мы это называем, о людях, котах.
Да, он, кстати, очень-очень интересный. Я его тоже читаю. Вот если уж говорить, я знаю, что такое жанр литературы, я читаю блог Елены Михалковой. Ну что ж, дорогие друзья, подключайтесь к нам. У нас совсем немного времени, и я думаю, что мы не будем сейчас там просто прерываться, да, а сразу же продолжим дальше. И третья книга в моем шорт-листе личном – это психологический роман, психологический триллер. И я выбрал роман очень интересного автора под таким загадочным для меня псевдонимом Джей Пи Дилейни, «Предшественница». Но вот я сейчас тоже предоставлю слово Ирине, но скажу, почему я его выбрал. Ну, банально, я читаю обзоры Галины Юзефович на «Медузе», и она удостоила вот отдельного внимания этот роман.
Мы попали в пятерку. Неожиданно для себя, но мы попали в пятерку, чему очень сильно были рады.
Да, и действительно очень интересно, но я могу подогреть еще интерес радиослушателей к этой книге, потому что это псевдоним, издатели намекают на то, что вот этого автора все очень хорошо знают, и прошла такая, я думаю, что, может, издатели это все там запустили, что, мол, якобы это Джоан Роулинг, очередной псевдоним Джоан Роулинг.
Знаете, Игорь, я даже раскрою, наверное, небольшую тайну. Я тоже не знаю. И агент, через которого мы покупали, соответственно, права на российский рынок, он тоже держит это в секрете.
Ну, понятно. Это же интрига, на которой...
Интрига, да, интрига. Это первый роман автора вот под этим псевдонимом. Есть автор тот же, под этим же именем, выпускающий книги.
Джозеф, да? Делейни. Джозеф Делейни, да.
Делейни, да. Но, насколько я знаю, это все-таки не он.
Угу.
Это не он. И мы даже не знаем, мужчина это или женщина, но учитывая, что все-таки рассказ идет от женского лица, все, может быть, и женщина. Хотя у нас много книг.
Ух, любят они поиграть с нашими нервами, да, и поэтому мы, может, скажем, что это вот, а вдруг это вообще, не знаю,
может быть, да, может быть, совсем другой человек.
Вот, да. Очень известный мужчина, например.
Но это не единственная книга. На мировом рынке книга вышла в конце января, по-моему, 24-25 января, и, наконец-то, она все-таки дошла и до нас. Мы немножко ждали пока. Успех мировой.
А чем вот интересен «Предшественница»?
А «Предшественница», она интересна тем, что идет рассказ о двух женщинах, оказавшихся в одной...
Вчера и сейчас, да, там два таких?
Да, вчера два временных пласта. Два временных пласта. Идет такое вот детективное... О, господи, не детективное, такой дневниковый, да, рассказ, когда мы узнаем о том, что героиня тогда же, несколько лет тому назад, оказывается в дизайнерской квартире, куда она не могла никаким образом попасть, кроме как сам хозяин этой квартиры проводит кастинг из возможных жильцов, прошла кучу тестов, и что-то с героиней происходит.
Дикие анкеты там заполнять
дикие
надо.
Дикие анкеты заполняла, да, и квартира очень интересная, но это умный дом, ей приходится вместе со своим же другом в этой квартире выполнять ряд условий, нельзя разбрасывать вещи, нельзя переставлять мебель, нужно держать в определенном порядке какие-то там предметы, обязательно приходят в указанное время, убирают в этой квартире. Нельзя, вплоть до того, что даже героине было интересно узнать, кто жил до этого, и что из себя представляет хозяин этой квартиры. Но это тоже невозможно. Это можно сделать в любом месте, но не в этом доме. Это навевает на определенные такие вот мысли. И при этом мы еще узнаем о том, что героиня совсем непростая девушка, что она переехала в эту квартиру не просто так, что у нее есть... за плечами какое-то событие, которое почему-то ее пугает, почему-то она ходит к психологу, почему-то она не хочет, чтобы в этой истории, которая вот произошла, разбирались, она что-то скрывает. Там,
то есть свой скелет в шкафу.
Свой скелет в шкафу, да. И мы узнаем еще параллельно о том, что спустя несколько лет, уже после того, как эта вот девушка вместе с молодым человеком жила в этой квартире, то есть это то, что было вчера, есть еще и сегодня, что молодая женщина оказывается в этой квартире, и она она периодически получает цветы на пороге. Угу. Что это? Что-то случилось?
Вот, а что случилось, читайте, да, в романе.
Читайте в романе.
У нас совсем мало времени, 4 минуты осталось, и я не могу не предоставить слово, еще раз слово Ирине, и вот она еще, может быть, о своих номинантах расскажет.
А я в двух словах расскажу о том, что вот поскольку сегодня мы говорили о том, что Несбио выпустил новый роман, и российский рынок... знает, наверное, все-таки не только Несбио. У нас есть такой Самюэль Бьорк. Мы выпускали книгу «Я путешествую одна» и совсем недавно выпустили «Сову». А буквально позавчера, в субботу, на Дне Норвегии, в прямом эфире через Skype с автором, мы узнали, что автор дописывает и третью книгу. Что глядишь, и где-нибудь в конце года, но я думаю, что все-таки в начале 2018 года мы получим и третью книгу, наконец-то выпустим, и автор приедет к нам. Кроме того, если продолжать скандинавскую тематику, у нас совсем недавно вышла книга «На льду» Камилы Гребе, это шведский автор, пишущий как раз вот в жанре психологического триллера, когда героиня оказывается, немножко приоткрою тайну, оказывается как и жертвой, так и преступник.
О как?
Да.
По отношению к себе?
По отношению к себе и вообще к окружающим. То есть до конца, читая эту книгу, до конца не понимаешь, кто она, жертва, угу, или же все-таки она тот маньяк.
Ну вот, чтобы понять вот,
Да, чтобы понять, это надо...
Это роман ее называется?
Называется «На льду». Камила Гребе «На льду», совсем недавно вышедший. А если говорить о планах, что у нас будет в ближайшие полгода, все-таки мы быстро живем, у нас выйдет новый роман Лапидуса. Мы сейчас переводим, мы его перевели, вот буквально сейчас с удовольствием читаю. На российском рынке он известный, автор «Шальных денег» «Вип-зала». У нас будет третий роман, наверное, будет называться «Стальгум Делит». Еще пока думаем в переводе Сергея Штерна. Угу. Вот сейчас идет редакторская работа. Это у нас серия «Мастера саспенса», есть еще серия «Место преступления», совсем недавно у нас вышла новая книжка Хорста «Закрыта на зиму». Здесь идет расследование преступлений. В предыдущих книгах «Мастера саспенса» во главе угла само преступление, сам саспенс, сами маньяки. Интересно, что вокруг них и как это происходит в духе НСБ.
Ну да, да.
Вполне себе место так. Преступления здесь именно расследование. здесь расследование. И совсем недавно у нас вышла книга Ханса Русенфельда и Микаэла Юрта «Ученик». Это создатели сериала «Мост». Угу. Те, кто любят, читайте.
Да, кто любит такие атмосферные норвежские сериалы, то там, да, тому интересно будет.
А в серии «Шортлист» у нас сейчас вот вышел Кельман с романом «Ф». Угу. Мы в следующем квартале выпустим в этой же серии «Чигиози Биома» «Рыбаки». Я надеюсь и очень стремлюсь к тому, что осенью у нас выйдет вегетарианка «Ханган». Угу. А пока мы будем готовить вегетарианку, мы с разрешения наших любимых соседей редакции «Мейнстрима» выпустим еще «Океан в конце дороги» Нила Геймана.
Отлично. В общем, ну, на лето есть что нам почитать, да, однозначно. Спасибо большое, Ирина, что вы пришли сегодня и уделили время свое драгоценное. Буду всегда рад видеть вас в передаче о книгах «Эпиграф». И до встречи в эфире на радио ТЭЛОС.
Спасибо, зовите.
До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.